Hristos, dorimea dostoină să fie în nebesa.
Семьдесят лет назад, не успев встать на ноги, пала религия Вечного Рейха, замешанная на идее сверхчеловека, язычестве и оккультизме. Как мы, уступавшие тогда в количестве и качестве техники, в численности солдат, смогли одержать победу? Это чудо становится понятным, если вспомнить, что 22 июня 41 года отмечался День всех святых земли русской просиявшей. По сути, фашизм сделал вызов всем русским святым. А если Бог и святые с нами, то кто против нас? И как дороги нам сегодня воспоминания тех, кто встал на защиту Отечества. «Ищите во всем великого смысла», – писал оптинский старец Нектарий. «Ничто не бывает беспричинным».
Ищите во всем великого смысла. Великий смысл всех потрясений в русской истории всегда состоял в том, чтобы Святая Русь, отошедшая от Бога, опомнилась и вернулась к своим православным истокам. Ведь после революции в стране успели разрушить 95% храмов, истребили священство, осквернили святыни. Поэтому страшная кровопролитная война стала не только временем всенародных бедствий, но и временем очищения народной души, временем покаяния и возвращения к поруганным святыням. Как говорится, в окопах атеистов нет. Вот и надевали многие, уходя на фронт, сорванные когда-то нательные крестики, зашивали в гимнастерки иконки и молитвы.
Мать, когда меня отправляла на фронт, она зашила мне утреннюю молитву святого Макария, где он просит о помощи. Ну, я хоть и была комсомолка, но наша семья была религиозной. И мама как-то, знаете, нас воспитывала, всегда говорила, нужно всегда держать Бога в сердце. Когда начали рушить церкви, когда жгли вот эти иконы, я вспоминаю, мама умоляла вот родственницу, у них был прекрасный иконостас. И они отдали этот иконостас на сожжение с иконами. Мама умоляла отдать этот иконостас нам. И вы знаете, вот какая кара жестокая постигла их. Они умерли такой страшной смертью, умерли от рака.
Ветеран медицинской службы Антонина Петровна Фадеева пошла на войну в 18 лет. Она помнит те страшные дни, когда немцы стояли около Москвы и рассматривали башни Кремля в бинокле. Оставались считанные километры. Их часть уже эвакуировали из Можайска, угроза взятия столицы была реальной.
Когда я пришла домой, наши все обрадовались, сестра, брат, и потом... Когда мама уже заходит и сразу заплакала, говорит, как там наша Тонюшка? Нам, говорит, сегодня привезли уже раненых из Можайска. Но я здесь вышла, и, конечно, были слезы, была радость.
Но немногие тогда знали, что на борту военного самолета, который облетел Москву, была Тихвинская икона Божией Матери. Образ Казанской иконы Богородицы обнесли крестным ходом вокруг блокадного Ленинграда, и умирающий город был спасен. Самолет с этим образом облетел и Сталинград. Митрополиту Ливанскому Илии было откровение, которое он передал Сталину. Чтобы спасти Россию, нужно открыть все храмы, монастыри, освободить из лагерей священников. На краю пропасти даже в правительстве поняли, что без помощи свыше не обойтись. И когда уже не оставалось надежды на спасение в 42-м году, в стране открылись более 20 тысяч приходов. Было восстановлено полноценное патриаршее управление.
Вспоминаю вот один день, когда я оказалась на площади, и там был собор. Мы оказались вот под козырьком этой церкви. И я вспоминаю, какой ужас, когда мы стояли и летели бомбы. Это так страшно. Я вот смотрела на людей, которые там со мной укрылись. Они все стояли и шептали, протягивали руку, прижимали себе руку и что-то молили, молили. И я убедилась, что думаю, действительно, вот каждый верил в Божию силу, чтобы спасти от этого врага.
Знаменитое танковое сражение на Курской дуге под Прохоровкой было в день апостолов Петра и Павла. Контрнаступление наших войск под Москвой закончилось к Рождеству Христову. Блокадное кольцо Ленинграда было прорвано на крещение Господне. И, наконец, впервые о своей капитуляции Германия заявила в день святого Георгия Победоносца, который в 45-м году совпал с Пасхой. Это было ликование о воскресшей Родине и о воскресшем Христе. Образ святого Георгия, римского знатного воина, который бесстрашно встал на защиту своей веры, силой духа сокрушил языческих идолов и стойко перенес пытки палачей, очень близок к русской душе. Честь, отвага, доблесть всегда ценились в русском народе. Не случайно Георгиевский крест, Георгиевская лента считались высшей воинской наградой, а на гербе Москвы изображен святой Георгий, поражающий змея. Поверженным оказался вселенский змей и под личиной фашизма. А великий полководец с именем Георгий на белом коне на Красной площади принимал парад победы. Победы над самой сильной армией планеты.
Почему происходят войны в человеческой истории? Считается ли убийство врага на войне грехом? Сегодня в студии программы «Слово истины» мы поговорим с протоиереем Сергием Комковым о духовных аспектах войны. Отец Сергий, почему происходят войны в человеческой истории? Есть ли какая-то духовная закономерность, о чем не знают или просто не говорят политики?
Духовная закономерность, конечно, существует в реалиях нашей жизни, но политики могут и не знать об этом. Но ведь если вспомнить духовную подоплеку начала Великой Отечественной войны II, то ни для кого не секрет, это историческая правда, что действующих храмов на территории Советского Союза осталось столько, что можно вот хватит просто пальцев на руках, чтобы сосчитать их. Все духовенство, священство, епископат, церкви, монастыри – все было уничтожено. Россия катилась по наклонной плоскости. Народ отказался от Бога, от правильного восприятия жизни. И, естественно, мы за это получили. Если бы сын не ослушался бы отца, отцу не надо было бы наказывать сына для того, чтобы его образумить. Так же и народ. Если ослушался народ Бога, а ведь мы все-таки Божий народ, русский, как нас образумить-то? Как нам вновь напомнить о совести, о вере, о жизни вечной, о истинном предназначении человека на земле? Ну, пришлось вот таким образом, наверное, попущением Божьим хлебнула Россия, матушка, вот этого горя, которое остановило вот это безумие. Во время Великой Отечественной войны начали открываться храмы, были отпущены из концлагерей священнослужители, храмы наполнились людьми, а, как известно, на войне очень много было верующих людей. Вообще на войне не бывает атеистов. Все сразу вспоминают про Бога. Человеческой душе свойственно вот в трудностях вспоминать о том, кто все-таки создал человека. Душа ведь в человеке, она ведь христианка, она помнит свое начало, даже если и разум человеческий заблудился. Вот. Поэтому вот такое вот попущение Божье, оно в некоторой степени отрезвило наш народ. Люди после Великой Отечественной войны были очень, очень совестливые, очень трудолюбивые, порядочные. Вот это горюшко, оно образумило человека, образумило русский народ. Люди, познавшие вот такую беду, они стали ближе к Богу.
Христианская вера призывает к смирению и прощению. Также есть заповедь «люби врагов своих». Почему же во время войны христиане никакой любви к врагам не проявляют, а наоборот сражаются в первых рядах и не щадят, как говорится, живота своего.
О том, что я должен любить врагов своих, благословлять проклинающих меня и любить ненавидящих меня, это относится к частной заповеди для человека. То есть Господь призывает каждого человека иметь такое расположение к окружающим нас людям в своей душе. Но есть такие слова, которые имеют такой смысл дословно. «Кто не любит своего земного отечества, тот не увидит никогда и небесного». И Господь еще сказал такие замечательные слова: «Нет выше той любви, которая проявляется в том, чтобы человек положил душу свою за други своя», то есть за окружающих его людей, за своих друзей, за близких, за родственников. А в этом и проявляется любовь к родине. И когда родине грозит опасность, долг любого христианина, любого человека отстоять свободу своего государства, жителей этого государства. Это наша святая обязанность.
Батюшка, считается ли смертным грехом убийство врага на войне?
Ну, по всем известным, конечно, нормам морали, война – это, конечно, нечто отличное от того убийства, которое совершается в простой жизни. Насколько мне известно, вот из жизнеописания нашего известного забайкальца, снайпера Намаконова, он положил более 1000, по неофициальным данным, по личным его подсчетам, более 1000 фашистских захватчиков положил и лишил жизни. Но вот когда читаешь его книгу, удивляешься, насколько этот человек был слитный с природой. Он и на охоту-то ходил, всегда просил Бога как бы вот такого прощения, понимая о том, что он, ну, уничтожает. И даже на войне он имел некие такие чувства, то есть спорные. То есть он стрелял в человека, в живого человека. Но рассуждая с собой, он понимал, что это враг. И если он не убьет его, то этот враг убьет его семью, его детей, его внуков. И будет поработителем этого народа. Пришлось выбирать. Но, опять же, можно иметь такие вот двоякие чувства во время этого убийства врага. Можно с надмением убивать и хвалиться этим, а можно просто выполнять свой долг со смирением, понимая, что все равно, кто бы ни был в прицеле твоего орудия, все равно это живое существо. И этому живому существу жизнь тоже дал Бог. Я думаю, что в душе православного христианина всегда такие чувства имеются и имелись. И дай Бог, чтобы всегда были и присутствовали. Некая такая мужская черта мужской чести, доблести, героизма, она все-таки основана на глубоких духовных таких патриотических чувствах. А патриотизм невозможно отделить от любви. Когда человек любит, эта любовь, она проявляется все равно ко всем, и даже к врагам.
Верим, что немец будет разгромлен, что наша страна победит и выйдет еще более окрепшей из этой войны. Такие строки были почти в каждом письме с фронта. Люди верили в победу, и эта вера оказалась сильнее гитлеровской машины. Как бы хотелось, чтобы семена коричневой чумы не дали больше всходов. С Днем Победы!
Христос во имя достойно царствия.